Братья и сестры, всем доброе утро. Хочется, чтобы мы немножко ободрились. У меня сейчас самая сложная задача, потому что многие уже подустали, накопилась усталость. И есть такая вероятность, что можете заснуть, не успевши проснуться. Вот. Я даже однажды видел, как люди стоя засыпают. Когда я служил в армии, стоял дежурным, был дневальный у меня. И вот я пошел в расположение и слышу такой удар. Не понял. Поворачиваюсь, не вижу дневального на тумбочке. Нету. Я иду туда ближе, подхожу, смотрю, лежит. Он стоял стоя ровно, руки по швам. Уже не первые сутки у него это были. Он плохо вел дежурство, его снимали. И получается, что он в сутки спал не больше 2-3 часов. И, наверное, пятые сутки это его были уже дежурства. Он как стоял ровно, так ровно же и падает. Самое удивительное, сломал себе нос, течет кровь, продолжает спать. Он даже не проснулся. Мне пришлось еще разбудить второго дневального, ну, чтобы его поднять, немножко умыть. Ну и потом с утра пришлось очень долго доказывать своему командиру отдела, что это все-таки его не побили, а что он все-таки заснул. Поэтому хотел бы предложить текст. Он вам всем знакомый, и рассуждение будет немножко по всему семинару, который был. И оставить одно короткое пожелание, и мы помолимся. Текст записан 1 Петра, 2 глава, 9 стих. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой свет». Вчера, когда вечером сидел с братьями, и говорю, мне завтра надо будет говорить слово утром, и один брат сидит и начинает размышлять над этим текстом. Я говорю, знаешь, я завтра собираюсь на этот текст говорить. Он говорит, ну вот видишь, как получается. Хороший текст, я думаю, что для многих он знаком. Для кого это обращение? Для кого? Верующий согласен, но ближе надо. Как говорят, еще не очень тепло. Хорошо, а по тексту посмотреть? Нам. Этот текст относится к нам. Написано, но вы. Вы, то есть это каждый из сидящих, это я. Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел. И для чего-то взяты, чтобы возвещать о чудесах призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Когда я раньше читал этот текст, мне всегда казалось, одни преимущества. Ну, на первый взгляд, одни преимущества. А потом, когда стал размышлять над этим словом, и все-таки понял, здесь есть и преимущества, есть и обязанности. И разделил этот текст на две части. Вот, например, ну что такое вообще преимущество, привилегия? Привилегия – это и есть преимущество, которое исключительно представляет право для какого-то человека по отношению к другому. То есть кто-то имеет на это преимущество, а кто-то не имеет. И к преимуществам своим я отнес род избранный и взятый в удел. Это два пункта, которые относятся к нашим преимуществам, к нашей привилегии. И вторую часть взял – это царственное священство, это наша обязанность. Мы на нем сегодня остановимся и отсюда будет пожелание. И дальше, народ святой. Это обязанность. Обязанность. Мы обязаны быть народом святым. И возвещать мы тоже должны. Совершенство призвавшего из нас, из тьмы в чудный свой свет. Знаете, очень легко, кажется, на первый взгляд попасть в привилегированное количество людей. Да, Бог нам подарил, Бог нам дал, Бог нас призвал. И мы можем пользоваться этой привилегией. Но не все, мы знаем, часто этим пользуются. У нас есть много неверующих, у меня есть даже в нашей семье неверующие братья. Не пользуются, не хотят. Один наглядный пример, как можно воспользоваться, а можно не воспользоваться привилегией, которую нам предоставляют. Как-то года 4 назад или 5 я уже был женат, и мне звонят родители и говорят, ну вот такая ситуация. Мы едем к президенту, едем в Кремль, и ты туда можешь попасть. Ну, получилось так, что семья многодетная была, самая большая в городе Смоленске. И от Смоленска эту семью моих родителей туда отправляют, чтобы получить орден родительской славы. Есть такое награждение в России. И мама говорит, ты можешь туда поехать, жену брать нельзя, можно только, чтобы были дети, и можно бабушка, дедушка. Вот, ты поедешь туда? Я говорю, я подумаю. Ну, прошло время, была работа, был как-то занят, и так подумал, да ладно, ну что там к президенту ехать? Тем более, мне-то точно никто давать ничего не будет. И я не поехал, отказался от этого и не поехал. Родители мои съездили, съездили братья и сестры некоторые туда, побыли у президента, получили награду, ну, там общение некоторое было. Походили по Кремлю, все, в самом, внутри Кремля. И вот проходит некоторое время, я приезжаю к ним домой. Ну, и они сделали так несколько портретов с президентом, там, около Кремля, и так вот, и вот так в зале висят. Я подошел, посмотрел на всех, за всех порадовался и думаю, я там тоже мог быть. Ну, по идее, президента увидеть можно, наверное, один раз в жизни. Я думаю, вряд ли кто 2-3 раза. Ну, это есть люди, которые видят. Ну, все-таки чин большой, и все-таки поприветствоваться с ним, за руку поздороваться, ну, тоже, как бы говорят, знаете, как говорят, с великим человеком, когда здороваются, говорят, ты смотри, руку теперь целую неделю не мой. Ну, вот мог, я мог бы воспользоваться своим преимуществом. Мне это преимущество было предоставлено, но я им не воспользовался. И теперь в этом никто не виноват, что им не воспользовался. Поэтому Бог нам оказал великую честь, дал это преимущество, чтобы быть родом избранным, людьми, взятыми в удел. Но, знаете, не всегда можно находиться в этой стадии, не всегда находиться в этой привилегии и не всегда быть взятыми в удел. Если человек перестает что-то делать или ничего не делает, ну, происходит так, что у него могут что-то забрать. Ну, тоже в России есть такой закон, могут выдать участок, но если ты в течение какого-то определенного времени на нем не построился и ничего не сделал, не оформил, у тебя его могут забрать. Вы знаете, приблизительно так же и мы можем потерять свою привилегию. Мы можем быть, уже находиться за пределами удела, если бы не будем пользоваться, если не будем исполнять некоторые обязанности. А какие обязанности? Мы должны быть царственным священством. Это обязанность, мы чуть-чуть попозже остановимся. Дальше, народ святой. Мы все прекрасно понимаем, что мы должны быть святыми. У нас часто много проповедей, мы на этом пункте останавливаться не будем. Один только пример. Где-то месяц назад мы сидим в собрании, идет проповедь, и мой старший сын оборачивается к жене и говорит, «Мам, а вы святые с папой?» А, он сначала задал вопрос, «Кто такие святые?» Она ему как-то постаралась объяснить, он услышал это слово с проповеди. И он потом говорит, «А вы с папой святые?» И для меня этот вопрос звучит практически теперь каждый день. Ребенку сейчас можно объяснить, да, я святой, у меня все хорошо, и он поверит. Но у нас уже есть группы, подростки, дети, которые постарше. Они точно так же смотрят. Мы, которые с ними занимаемся, мы находимся в уделе, мы призваны. Но мы народ святой. Они могут сказать, что у меня преподаватель святой. Очень часто бывает, что дети приходят домой и рассказывают за преподавателей, и ты думаешь, вообще он в уделе находится? Он вообще преимуществом пользуется, или он сегодня уже вообще не в этом уделе находится, и преимущества он все свои растерял. Поэтому пусть этот вопрос останется, мы поедем домой, как у нас обстоят дела? Мы сегодня святые? Если не святые, мы сегодня уже одну часть своих обязанностей мы не выполняем. Есть большая доля вероятности, что у нас преимущество наше заберут. «Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это тоже наша обязанность нашим детям. Я думаю, что каждый из нас должен обязательно им рассказать, как Бог нас призвал из тьмы в чудный свой свет. Знаете, это бывает некоторой проблемой. Особенно дети верующих родителей, которые не находились в миру, которые не переносили каких-то больших проблем, все вроде бы гладко. Ну что рассказываю? Ну да, я покаялся, всех призывали, я покаялся. Ну прошло время, я принял крещение. И говорят, мне нечего рассказать, у меня нету ничего интересного. Большой вопрос. Насколько все это было искренне и насколько мы себя признали грешниками. Рассказать из своей жизни, я не верю, что мы родились святыми людьми, что у нас нечего рассказать. У меня, если брать из детства, из юности, много чего можно рассказывать. И как неправильно поступал, и как мог кого обхитрить, где-то у кого, с кем-то поссориться и так далее. Рассказать очень много чего. И как Бог потом давал победу, как Он выводил из тьмы в свой чудный свет. Это обязательно должно быть в наших свидетельствах. Если мы проводим свои занятия, если мы общаемся особенно с подростками, и мы приводим постоянно примеры каких-то других людей, которых они абсолютно не знают, этот пример, ну, процентов 20-30 имеет силы. Когда человек начинает рассказывать за себя и как он это пережил, переживания намного легче свои, ну, может, тяжелее их рассказать, но они более понятны для человека. Это успех этого примера намного больше. Поэтому хотелось бы, чтобы мы в своей жизни, когда общаемся с подростками, с детьми, могли рассказывать о чудесах, о совершенствах нашего великого Бога, который нас когда-то из тьмы привлек в свой свет. Ну и чуть-чуть подробнее, царственное священство. Очень часто бытует такое мнение среди христиан, что Бог нас сделал царями и священниками. Священниками согласен, царями большой вопрос. Мы знаем, что царь у нас Бог. Но здесь, если смотреть, то царственное священство. Это обозначает так, что в этом уделе, в этом месте, в который удел он взял нас, есть один царь. И у него есть священники, то есть люди, готовые трудиться. Вот царственное священство. Мы находимся у царя на службе. Как у нас обстоят с этим дела? Мы находимся на службе, мы являемся царственным священством или не являемся? Как у нас в нашей жизни? У нас есть царь, и мы должны ему служить. Знаете, чтобы служить, это у нас должна быть каждый день мысль, молитва: Господи, я нахожусь у тебя на службе, и я должен свою работу сделать отлично. Я должен сделать хорошо свою работу, так у меня или нет. Расскажу один пример, он может вызвать некоторую улыбку, но есть очень хороший смысл этого примера. Однажды одного человека вызывают на работу. Большое предприятие, колбасный цех. И директор уже не справляется со всеми своими обязанностями, он решил взять себе помощника. И он вызывает человека к себе и говорит: я хочу тебе дать должность. Но прежде чем ты ее получишь, ты должен мне сказать, что тебе надо для жизни. Он так немножко замолчал, замялся, как у нас мы люди скромные часто бываем. Он говорит: давай я тебе буду помогать. Он говорит: тебе машина нужна хорошая? Брат: ну, нужна. Он говорит: будет тебе машина. Давай, что тебе еще надо? Тот молчит: ну, жилье тебе надо хорошее? Дом нужен? Он говорит: нужен. Будет тебе дом. Что тебе еще надо? Ну, зарплата, наверное, тебе хорошая нужна. Ну, конечно, нужна. Семья большая, все надо. Он говорит: хорошо, будет тебе зарплата. Еще, может, что-то надо? Он говорит: нет, ну, если будет дом, машина и хорошая зарплата, думаю, что не надо. Он говорит: ну, у меня тебе тогда одно условие. Он говорит: хорошо, какое? В твоей голове должна быть только одна колбаса. Если ты будешь только об этом думать, я буду успешным человеком. Я смогу тебе дать и деньги, и машину, и дом. Все, я тебе всем обеспечу. Но у меня условия. Вы знаете, когда мы понимаем, что мы царственное священство, у нас должно быть одно условие. Мы должны постоянно думать, как угодить нашему царю. Как сделать так, чтобы те, с кем мы занимаемся, они захотели также остаться в этом уделе, захотели быть этим народом избранным. Текст, который прочитаю, один записан. Первый Паралипоменон. Девятая глава. Тринадцатый стих, вторая часть стиха. Я не буду перечислять, здесь написано из 10 стиха про священников и перечисление священников, и написано так: люди отличные в деле служения в Доме Божьем. Если мы находимся в уделе, если мы народ избранный, и мы понимаем, что это наша обязанность быть царством, быть священниками в этом царстве, нести какую-то службу, мы обязательно должны быть людьми отличными в деле нашего служения. Знаете, не на 4, но тоже удовлетворительная оценка. Когда я учился, и меня приходил домой, иногда приносил 3, мама говорила: почему 3? Я говорю: ну, это же удовлетворительная оценка, это же все-таки не 2. Поэтому и так вот мог учиться нормально. Но знаете, в деле Божьем так не должно быть. Если мы люди не отличные, если у нас что-то неправильно в нашей жизни, у нас будут большие потери – мы вместо того, чтобы наоборот в этот удел кого-то приобрести, мы начнем терять. Когда человек где-то попускает себе или дает какую-то слабинку, получается очень плохо. Вообще служения бывают различные в церкви. Я сейчас не о служении пример приведу, который именно связан с нашим служением, детских работников. А просто как некоторые люди могут служить, и как они люди отличные. Я знаю одного брата, он рассказывал так. Однажды к нему после собрания подходит одна сестра, старица, ей уже 90 лет было, и говорит: я больше не могу сама приезжать. Я знаю, у тебя есть машина хорошая, но вот ты мог бы меня привозить на собрание. Вот следующее хлебопреломление, ну привези, пожалуйста, меня. Она говорит: если надо, я тебе заплачу. Просто такси вызывать я не знаю, я боюсь, объяснить тоже не смогу, все-таки возраст. Говорит: можно было, чтобы это было так? Он говорит: хорошо. И этот брат, он говорит: я раз привез, второй раз привез, третий раз привез. И говорит: я понял, что это мое служение. И говорит: и не только на хлебопреломление, а когда у меня была возможность, я всегда звонил и говорил: так и так, вы не хотите поехать на собрание? Или сегодня братья какие-то приезжают, я вас могу отвезти? Она говорит: да ладно, мне одного этого хватит. Он говорит: я могу, для меня это служение. Я это воспринимаю как служение. И он ее так больше 3 лет возил. Человек понял, что это его служение. И он должен быть отличным в этом деле. Один брат говорит: я зарабатываю деньги, но так получилось, что петь не могу, рассказывать стихи не могу, проповедовать сложно. И говорит: я избрал себе служение. Есть правило десятину отдавать, ну, как постановление Божие. Говорит: я обычно получаю деньги и сразу делю, откладываю 30%. 10, как положено, в Дом Божий. А 20, и говорит, я смотрю постоянно и вижу: ага, у какого-то человека где-то начались какие-то проблемы, семья большая, или кто-то строиться начал, или еще что-то. И я эту двадцатину жертвую. И он уже в этом служении, я не знаю, сколько лет пребывает, очень много. И знаете, с постоянством. Человек отличный в деле служения. Он понимает: это мое служение, это я должен быть отличным в этом служении. Поэтому служения бывают разные, но хорошо, когда мы понимаем, что мы люди отличные. В Библии есть пример, когда священники были неотличными. Я думаю, что вы этот пример знаете все. Но хотелось бы немножко посмотреть. Это сыновья Илии. За них написано так. Сыновья Илии, же Илии, были люди негодные. Первое царство, 2 глава, 12 стих. Они не знали Господа. И долго священников в отношении к народу. Ну и потом написано, как кто-то приносил, они забирали с этого мяса. И написано так. Если кто-то их там побуждал, чтобы они этого не делали, они говорили: мы силой возьмем обязательно. И написано: и грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений к Господу. Если мы не будем людьми отличными в деле служения, произойдет так, как у этих священников. Они находятся в доме. Вроде бы они как видимость, что они находятся в уделе, находятся в храме. Но они делали так, что люди, которые приходили туда, они не хотели больше приносить жертвы. Если мы будем людьми неотличными в деле нашего служения, дети, подростки, родители, которые с нами общаются в этом служении, мы будем их отталкивать от этого. Бог будет смотреть и будет в такую же характеристику давать: негодные люди. Вместо того, чтобы наоборот привлекать в удел Божий, мы наоборот разгоняем людей. Поэтому пусть Бог нам поможет быть людьми отличными в деле нашего служения. И тогда мы будем находиться в этом уделе, мы будем родом избранным. Еще один текст прочитаю, 2 коротких мысли, и мы помолимся. Левит, 6 глава, 9 и 13 стих. С 9 по 13 стих. Ну, не буду даже весь читать. Здесь с 10. «Пусть священник оденется в льняную одежду свою и наденет на тело свое льняное нижнее платье, снимет пепел. Все сожжения, которые жег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои и наденет другие одежды и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает. И пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы.
огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Две необходимых обязанности для священника, тех, которые готовы служить. Это первое, чтобы огонь на жертвеннике горел постоянно. Очень плохо, если когда-то мы горим, зажигаем детей, но проходит время, и мы этот огонь сами можем потушить. Хочется, чтобы огонь этот постоянно горел, чтобы жертва Богу постоянно шла, потому что мы род избранный, мы люди, взятые в удел. Однажды одному брату доверили детское служение, этот пример рассказывал. И вот он пришел туда и начинает, посмотрел на всех ребятишки, 9-10 лет. И он думает, ну, много. Группки были большие, по 30 человек, некоторые группы до 45 доходили. Ну, 28-25, это, наверное, самая маленькая группа была. И вот он пришел туда и решил навести порядок там. Ну, все шумят, бегают, прыгают. Ну, как сделать? Ну, одному подзатыльничка дал, другому щелбанат дал. И вот так вот начал он воспитывать. И знаете, огонь угасил у детей. Недолго он с ними занимался, дети все собрались, приходят служители, говорят, мы не можем больше приходить на такие занятия. Ну, сколько можно, он нас постоянно вот так вот, так там постоянно делает. Угасил. И потом, когда следующий сотрудник пришел, очень долго опять ему приходилось, чтобы зажечь этих детей, чтобы они заново вошли в этот ритм. Ну, получилось так, что они маленькие, ну, относительно маленькие, они говорят, ну, как так, ну вроде бы ж верующий, зачем он так делает? Это наше тоже серьезное, чтобы серьезное внимание было. Насколько мы горим, и дети горят, загораются ли они для Бога. Написано так, огонь на жертвеннике должен гореть и никогда не угасать. День, ночь мы должны из-за детей молиться, переживать, и это переживание должно быть постоянно. И второй пункт, на который хотел отметить, этот пункт уже у нас на занятиях встречался, но тоже акцентирует внимание, написано, он должен после того, как жертва сгорит, взять пепел, его вынести, переодеться и вынести далеко. Знаете, как часто бывает, когда у нас проходит детское занятие или подростковое, и ну, мы немножко возмущены поведением и так далее. И вот мы только вышли, и тут родители, и мы начинаем этот пепел после жертвы разбрасывать на окружающих, чтобы они все это слышали. Скажите, что от этого происходит? Люди, которые окружающие, они только пачкаются. Никто хорошего ничего не извлек. Но мы испачкали, и все. Поэтому хотелось бы, чтобы мы в своей жизни научились этот пепел после жертвы выносить как можно дальше. Прийти домой, переодеться, успокоиться, помолиться. Помолиться Богу, чтобы Он все эти вопросы решил. Знаете, после любой жертвы всегда останется пепел. Как бы то ни было, какое бы общение, знаете, большое где-то не проходило, пепел остается. Кто-то жертвует, но пепел есть. Пепел будет, но как хорошо, когда мы этот пепел не где-то, а здесь рядом около жертвенника разбросали. А когда мы сможем взять, его вынести и никого не испачкать. Потому что, как уже мы слышали, хорошо найти контакт с родителями. Не этот пепел им выбрасывать. Вот смотрите, вот человек ваш сегодня побыл, сын или дочь, вот теперь сколько пепла осталось от него, как было тяжело. Хорошо, когда мы сможем это все предавать Богу, выносить, и чтобы этим пеплом ни в коем случае окружающих людей не испачкать. И пожелание, которое будет просто как подведение итогов. Первое, чтобы мы были людьми отличными. И второе, чтобы... Второе, чтобы на жертвеннике всегда горел огонь. И третье, пепел, который остается от жертвы, чтобы мы могли вынести куда-то подальше. И тогда все будет хорошо. Мы будем родом избранным, мы будем находиться в этом уделе, наша жизнь будет протекать благополучно, Бог нас будет благословлять, будем иметь успех в служении. Но от нас есть условия, у нас есть обязанности, которые мы должны исполнять в нашей жизни. Пусть нас Бог благословит в этом. Аминь.